Сегодня в научной рубрике нашей программы мы завершаем разговор о неэффективных профилактических мерах в медицине. Еще одним примером неразумной траты средств, теперь уже региональных, вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов называет создание кабинетов здоровья с использованием дорогой диагностической аппаратуры. Хотя в то же самое время за меньшие средства можно решить целый ряд срочных проблем. Например, оказать помощь тем, кто страдает от сильных болей и не получает медицинской помощи. С Василием Власовым беседует Ольга Орлова.
Василий, итак, мы продолжаем говорить о том, насколько обоснованы меры по профилактике здоровья, которые предлагает Министерство социального развития и здравоохранения.
Вот я уже привел ряд примеров того, что наши программы профилактические, они сплошь и рядом являются ненаучно обоснованными. Вот скрининг на рак яичников, скрининг на рак простаты, пресловутая оценка репродуктивной функции у подростков – это неисчерпанный перечень. В действительности есть еще потрясающая инициатива создания в поликлиниках центров профилактики.
Совершенно верно, и надо сказать, что и обсуждается, какую они могут пользу принести, эти кабинеты, так называемые кабинеты здоровья.
В общем, довольно очевидно, что никакой пользы они принести не могут, кроме вреда. Вред этот прежде всего будет заключаться в том, что будут потрачены большие ресурсы, причем они хитрым образом будут потрачены, они будут потрачены не столько из федерального бюджета, сколько из бюджетов регионов. Из федерального бюджета забрасывается морковка, которая будет выдана только в том случае, если регионы сами будут тратить деньги. А между тем, здравоохранение в регионах, оно настолько сильно бедное, да, что по-прежнему у нас больные вынуждены покупать лекарства и даже так называемые гостиничные услуги тоже как-то себе сами обеспечивать, потому что больницы просто бедны. И чем дальше от Московской кольцевой дороги и чем дальше от областного центра, тем все это беднее. Эти ограниченные средства, они будут отсасываться в эти самые профилактические кабинеты. Для жителей больших городов, которые ходят в большие поликлиники, в основном построенные в течение последних 40 лет, может показаться, ну, всегда в этих поликлиниках найдутся, в общем, какие-то помещения для этих центров здоровья. Но это далеко не так в маленьких городах. И это далеко не так на селе. У меня есть коллекция фотографий медицинских учреждений на территории нашей страны. Поверьте мне, в Москве с трудом можно найти такие сараи, в которых у нас ютятся в провинции медицинские организации. Это тоже было большой тайной Советского Союза, тайна, которая была раскрыта при министре Чазове, дай бог, академику Чазову здоровья. Тогда выяснилось, что у нас большая часть медицинских организаций ютятся в зданиях, где нет центрального отопления, нет горячего водоснабжения. Чуть ли не каждая третья лечебная организация использует туалеты, находящиеся во дворе. То есть ситуация продолжает сохраняться очень печальной. Недавние проверки Росздравнадзора показали, что вот это впрыскивание денег в ходе национального проекта «Здоровье», они привели к тому, что по организациям закупили некоторое количество техники, немалое количество техники, но она не эксплуатируется. Почему? Потому что некому и нечем. Расходные материалы-то надо покупать, они дорогие, техника импортная. Оснащение, которое предполагается в этих кабинетах, оно, кстати, было удивительным образом объявлено Минздравом еще до того, как были проведены тендеры. Причем прямо с названиями аппаратов.
То есть вы хотите сказать, что не было еще конкурса, а уже было известно, что будут закупать?
Да, там эти названия этих аппаратов, они не обязательно были в кавычках, да, но по их описанию, тому, что это такое, было совершенно очевидно, что это будет.
Абсолютно. Но это какая-то классическая схема, связанная, видимо, с 94-м федеральным законом о госзакупках.
Конечно,
который таким
конечно.
Образом всегда и реализуется.
Конечно, да. То есть там компьютерный комплекс, который позволяет оценить резервы там, и так далее. Но все вот эти слова про резервы и компьютерный комплекс...
И выясняется, что такой компьютерный комплекс может быть только один и только у этой фирмы, и больше ни у кого.
Да. Сами по себе эти компьютерные комплексы представляют собой такое довольно дорогое убожество с методической точки зрения. Они никак не совпадают вот с научной профилактикой вот в международном понимании этого слова. Международная нормальная медицинская наука и не ночевала рядом со всеми вот этими средствами. Впрочем, там есть два или три прибора, использование которых научно обосновано. Это весы для младенцев и пикфлуометр, прибор, которым измеряют скорость выдыхаемого воздуха. Они везде есть. Более того, подобного рода приборы, они существуют в практике нашей отечественной медицины, ну, по крайней мере, последние 70 лет. А остальное – это ноутбуки, в которых якобы есть дорогое программное обеспечение, что на выставке было видно. Значит, там железо $3000, а на $30000 – программное обеспечение. Это программное обеспечение позволяет посчитать индекс массы тела, разделив массу тела на квадрат роста. Вот такие вот смешные вещи. С методической точки зрения там очень много не выдерживает никакой критики, но никакая критика и не принимается. К сожалению, нас, специалистов по оценке здоровья, никто к этому даже и не привлекал. Почему-то считается, что с помощью таких причудливых мер можно снизить потребление табака и алкоголя. Хотя вообще-то потребление табака и алкоголя эффективнее всего организационными и ценовыми методами стигается. Да. Например, если алкоголь не продавать после 7 часов вечера, да, то резко снижается число людей, отравившихся алкоголем. Ну, понятно почему. Потому что они два раза сбегали, а третий раз они уже не успеют сбегать за водкой, да, и уже, значит, не добавят, и не отравятся, и не умрут. Это очень эффективная мера. Другая эффективная мера – повышение цен. Повышение цен через акцизы. Ну, вы знаете, что у нас акцизы повысили на 2010 год очень незначительно, хотя вообще вся медицинская общественность требовала этого. Более того, повысили на пиво больше, чем на водку. А у нас и так алкоголь, пиво, в общем, пьющие люди хотят алкоголь получить, да? Так вот, этот вот алкоголь в пиве, он относительно дорогой был всегда в нашей стране по сравнению с Европой. И поэтому люди, которые хотели бы немножко развеселиться, захмелеть, да, они у нас предпочитали водку, что плохо. Вот теперь изменение акцизов, оно приводит к тому, что у нас люди еще больше будут предпочитать водку. Если еще такая морозная зима, то можно представить себе катастрофические последствия этой борьбы с пьянством и алкоголизмом. К сожалению, вот эти кабинеты нам в решении этих проблем никак, конечно, не помогут. Остается только жалеть врачей, которые вынуждены будут тратить свое это время для того, чтобы заполнить определенное количество бумажек. Врачи, они ведь, в общем, нормальные люди, по земле ходят, они понимают в основном бессмысленность всех этих процедур, они как-то эти бумажки будут, конечно, заполнять, получать свои 30 серебряников за имитацию вот этой деятельности, за которую будут отчитываться. В общем, все это известно, это уже все проходили, это все равно такая национальная имитация. Во имя чего? Трудно сказать.
А правильно ли я вас в конечном итоге понимаю, что вместо того, чтобы потратить заявленные средства, огромные, около 5 миллиардов рублей, на диспансеризацию и так называемую профилактику заболеваний, что имело бы смысл эти деньги просто вкладывать в развитие практической медицины?
Конечно. Подчеркиваю, что у нас реформа здравоохранения осталась непроведенной. У нас говорили о реформе в середине 90-х годов, потом перестали говорить о реформе, стали говорить о повышении структурной эффективности, модернизации. Еще был какой-то термин такой, который один другой заменяли, как там один носок на это, да, но движения никакого не было. В определенный момент употребление слова «реформа здравоохранения» даже стало запретным. Вы можете сейчас вот посканировать интернет и убедиться в том, что в последнее время никто не говорит вообще о реформе здравоохранения.
Ну как, ну а нацпроект здоровья?
Это никакая не реформа. Нацпроект здоровья – это типичный вертикальный проект, сама терминология проект, она отражает построение чего-то отдельного рядом с существующей системой. Надо сказать, что проектные меры не являются чем-то, что появилось у нас внезапно, да, это освоенная технология. У этой освоенной технологии есть масса достоинств и ряд недостатков. Достоинство – это то, что удается целенаправленно прилагать усилия для решения некоторых проблем. Беда заключается в том, что при этом система остается неизмененной, неулучшенной. Более того, эта система может страдать. В Африке это было показано до катастрофических размеров. Там приходили международные организации, которые создавали свои проекты. В эти проекты уходили врачи, потому что там платили деньги получше. А национальная система здравоохранения разрушалась, потому что оказывалось, что единственный врач, который там был в каком-то районе, он уходил работать в международный проект. Эта ситуация, вот она в известном смысле, она наблюдается и сейчас. Этот национальный проект настолько вертикален, настолько чужой для системы здравоохранения, что там изначально, например, заложена такая штука. Для поддержки первичного звена здравоохранения было объявлено, что увеличена зарплата у участковых врачей и семейных врачей, которые работают в первичке. В действительности это не совсем так. Это не зарплата. Им платят дополнительные деньги по годовому соглашению.
То есть это просто временные выплаты?
Да, это временные выплаты. Они так называются, дополнительные выплаты. Что интересно, когда их сначала ввели, оказалось, что эти выплаты прекращаются, если человек поехал учиться, например. Если человек пошел в отпуск. Эти выплаты останавливаются. Эти выплаты, естественно, не влияют на размер пенсии у работников. Их можно в любой момент просто прекратить. То есть вот я вообще предполагал, что если будет кризис развиваться сурово, да, то вот одна из мер, что на 10-й год могут врачам в первичке не предложить эти контракты. Вот типичный пример того, что как бы хорошее дело, но оно сделано не системно. Это не реформа здравоохранения, а это вот такой вот вертикальный проект. Кстати, не все знают, что никакого национального проекта здоровья в виде отдельного документа, в котором фигурируют цели, задачи, планы, ответственности, ответственные мероприятия, сроки начала, сроки окончания, никакого такого документа нет. Можете и проверить. Есть у революции начало, нет у революции конца. Вот так и у национального проекта здоровья. Деньги потрачены огромные. Остается только сожалеть, что они потрачены очень неэффективно. И самые главные системные проблемы нашего здравоохранения, они не разрешены и никак не решаются. Грошовые совершенно проблемы, но требуют организационных усилий. Я приведу такой пример. Очень многие люди, кому удалось дожить до старости, а некоторым не везет и в более молодом возрасте, они получают тяжелые болезни, сопровождающиеся тяжелыми болями. И при этих болях одним из самых эффективных средств является применение так называемых наркотических анальгетиков, ну, прежде всего, морфина и промедола. Эти лекарства стоят копейки, но ввиду их особенностей их распространяют, их продают через уполномоченные аптеки, в которых должны быть сейфы, там, система охраны и так далее и тому подобное. Так вот, по статистике, в нашей стране на душу населения расходуется наркотических анальгетиков в 3-4 раза меньше, чем в Европе и Соединенных Штатах. Несмотря на то, что в Европе и в Соединенных Штатах тоже считают, что есть проблема доступа к наркотическим анальгетикам, у нас их расходуется в 3-4 раза меньше. Это значит, что по стране десятки тысяч людей в каждый данный момент страдают от жутких болей, потому что они не могут своевременно получить эти несчастные копеечные ампулы для обезболивания. Ну, куда уж более кровавый пример, да? Но в действительности таких примеров очень много.
С вице-президентом общества доказательной медицины, доктором медицинских наук Василием Власовым беседовала Ольга Орлова.